Здравствуйте, дорогие телезрители. Что есть человек? Существо разумное, сапиенс, словесное, любящее, социальное, но самоопределяющееся и так далее. Но плюс ко всему помнящее. Память в широком смысле этого слова играет огромную роль в определении личности любого из нас. Отец Яков Кротов, несколько слов об этом.
Человеческая жизнь становится собственно человеческой, потому что в ней есть память. Почему христианское сознание, а я бы сказал, вообще-то любое сознание нормальное, не может примириться с верой в переселение душ? Потому что какая там душа-муша? Память. Я – это моя память, говорил блаженный Августин. Чего я не помню? Ну, значит, я калека. И самосознание человека в этом смысле, оно не заложено от рождения, оно созидается. Для атеиста это доказательство того, что Бога нет, а для верующего это доказательство того, что Бог – это создатель, который все время рядом со мной. Потому что наша память созидается далеко не случайно. Это сотворчество человека, других людей, и Бога, и природы, и невидимых духов поднебесных, и добрых, и злых. Это очень сложный процесс. И как есть выражение «узелок на память», так в нашей жизни память поддерживается не только электрическими импульсами в мозгу. Есть у памяти зримые, не всегда осязаемые способы сохранения. Один, например, это праздник, юбилей, воспоминания, когда каждый год в такое-то число мы вспоминаем какое-то важное событие. И тем самым мы поддерживаем, как теперь говорят, свою идентичность. Ну, говоря проще словами Библии, «пусть у меня отсохнет рука и отвалится язык, если я забуду тебя, Иерусалим». На этом же стоит главное таинство Церкви. Примите, едите в мое воспоминание, когда принимаете, вспоминаете мое распятие и мое воскресение. В конце концов, на этом стоит и таинство любви, потому что я тогда люблю, когда я помню этого человека. Я могу забыть имя жены, свое собственное, но то, что я люблю, если я это забыл, все. Прошу вызвать доктора Альцгеймера и со мной разобраться. Безболезненно, но капитально. Так вот, кроме праздников, которые организуют нашу память во времени, существует такая вещь, как реликвии. Был советский чудный фильм «Последние реликвии». Редкий случай, когда эстонцам удалось снять фильм очень патриотический. Там пел чудный певец Георг Оц. Дивный баритон. Но фильм сам был вполне атеистическим, хотя главного монаха играл Быков и делал это чрезвычайно симпатично. Он был противный, но самый приятный из всех участников. Реликвия. Слово происходит от латинского слова «оставлять» – «реликво». Я оставил. Реликвия. У меня до сих пор хранятся волосы и ноготки, которые моя мама обрезала, когда она меня родила. И меня, и от моих братьев остались. Рука не поднимается выкинуть. И я храню и от своих собственных детей, и от внучки. И, конечно, в этом есть элемент шизоидный. То есть в минуту жизни тяжкую я обращаюсь к книжке, которую я читал в детстве. А кто-то, может быть, хранит плюшевого мишку. Прижаться лицом к прошлому. И тем самым помочь преодолеть горе в настоящем, хотя бы ослабить. Это как бинт, как корсет. Нормально. Если это не становится патологией, если ты живой, здоровый и сильный, не увязаешь в своем прошлом. Где граница между нормой и патологией? А вот надо спросить у членов общества «Мемориал». Сколько уже лет, четверть века, существует это российское общество, да его аналоги в других странах, которые побывали под сапогом Ленина и его наследников? Что, пора распускать? Уже умерли все репрессированные? Нет, не пора. Слово «мемориал» тоже от латинского. Помнить, «мемо», я помню, отсюда и «реликво». И в «мемориале» есть свои реликвии. письма заключенных на Бутовском полигоне, где ГПУшники расстреливают, там в храме прямо лежат, и частицы одежды, и частицы церковного облачения, и кресты, и останки, в конце концов, костей, мощи. Я знаю, что есть люди, которые говорят: ой, вы что-то православные католики, чего это у вас, действительно на алтаре кости? Да, действительно, церковная древняя традиция, что совершаем литургию, должна быть частица мощей мученика святого. Так что, мы ненормальные? Это зависит. Если у нас нету горя, если у нас нету проблемы, если у нас все прямо расцветает, ну тогда, наверное, это патология. А теперь дайте мне, пожалуйста, справку, что у меня все нормально. И подкалите к ней, пожалуйста, справку, что у вас все нормально. Что мир не лежит больше во зле. Что каждый день меня не осаждает искушение. Что я не способен предать. Что я святой. Нету такой справки. И поэтому почитание реликвий, создание в этом мире таких вот стишков, из, как теперь говорят, мемов. Но ведь может быть мем грамотного человека, электронный, и то он часто в виде демотиватора, каких-то фраз, какого-то значка и символа, а может быть мем действительно частица тела другого человека, любимого. Я археолог, для меня нет разницы между ноготочком и малой или большой берцовой костью. И то материальная часть. Легче надо к этому относиться. Как раз суеверный человек боится потревожить прах покойного. Если хотите, завещаю свое тело вам для упражнения. Разберите по косточкам, швыряйтесь мною, как будто бы в дартс играете, ну, моими костями. Не бойтесь, и вы поймите, что из всего в мире можно сделать реликвию, мем, записку на память и поцеловать и плюшевого мишку, и портрет прадедушки, и кости умершего святого. Что такое? В чем проблема? Какая патология вас беспокоит, что вы боитесь прикоснуться земными губами к земной кости? Я не понимаю. По-моему, наоборот, просто часть жизни, когда мы начинаем ценить материальное и видеть в нем не что-то случайное, что мешает нам думать, мешает нам порхать. Да нет же. Нормально. И поэтому единственное, чем оправдана критика почитания реликвий, церковных мемориалов, а в сущности любая гробница украшенная – это мемориал. Это память о гонениях, память о страданиях и о несправедливости, и о сопротивлении им. То, что бывают фальшивые святыни. Но вы знаете, как бывают фальшивые пения? Я вот в нем вот просто вот… Вот фальшивым пением я Бенджамина Джилли. Бывает фальшивое пение, но оно не отменяет хорошего пения. Оно только напоминает о том, что есть настоящее. Бывают фальшивые деньги, но они не отменяют настоящих. И фальшивые реликвии, которые сейчас в изобилии, это не доказательство того, что нужно каленым железом убрать все реликвии. Это доказательство того, что врать не надо. Не надо заниматься обманом и самообманом. А у любой фальшивой религии источник не в корысти, не заблуждайтесь. Корысть только эксплуатирует чью-то жажду быть обманутым. Вот на это вы берегитесь. Это ваша жажда, если вы так нервно относитесь к фальшивым святыням. Я не боюсь быть обманутым, потому что я проверяю. И поэтому я хладнокровно отношусь к настоящим святыням. Настоящие и настоящие, не больше и не меньше. Отсвет Божий лежит на них. И я прекрасно знаю, что отражение храма в реке это не храм, но это отражение. Его можно сфотографировать, это будет отличный кадр. Часто этот кадр лучше, чем фотографии самого собора. Там глубже освещение, там появляется какое-то дополнительное измерение. Вот так и останки любимого человека. По-другому глядят на нас фотографии умершего человека, сказала одна поэтка. И точно так же по-другому то, что при жизни могло раздражать старческое, одряхлевшее тело, а теперь вызывает благоговение, потому что это то, что соединяет нас с умершим и напоминает нам о том, кто мы, в чем смысл жизни и в чем смысл творения.
путях познания истины, размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Первый век, когда только христианство возникло, называется веком чрезвычайных дарований. В чем дело? Это был век жутких гонений на христианство. Христа распяли. Апостолов тоже, помните, они даже сидели страха ради иудейского, дверями закрытыми, чтобы не узнали их. Стефана тут же побили камнями, как только он. Это были жуткие гонения со стороны иудеев, с одной стороны. Скоро начались гонения со стороны римской власти, когда христианская религия была объявлена вне закона. И поэтому лозунг «Христиан ко львам». Жуткие казни начались. Тацит, это известный древний историк, труды которого изданы Академией наук, кстати, сообщает, например, как Нерон однажды, причинах не буду говорить, отдал свои сады для праздников, в которых в садах христиан, пойманных, привязывали к столбам, осмаливали их и с наступлением темноты зажигали для освещения садов. Сам Тацит, который с презрением относится к христианам, говорит, эта жестокость Нерона у всех даже вызывала возмущение. Жуть какая была! Какие гонения! Хочу сказать, если бы в это время христианам, то есть которые, несмотря на эти дикие и страшные вещи, принимали христианство, так, и не получали совершенно удивительных даров, например, говорение на иностранных языках, исцеление болящих, изгнание бесов, дары прорицания. Если бы этого не было, христианство было бы уничтожено в первой половине первого века. Только благодаря этим потрясающим, чудесным дарам, которые получали христиане, которые принимали веру, христианство сохранилось. Я вам скажу, это чудо сохранения христианства. Ни одна религия в таких условиях не возникала. Слышите? Ни одна. И то, что существует христианство, это просто потрясающее чудо, как таковое. Так вот, одним из этих дарований было действительно говорение на языках. Так вот, апостол Павел пишет при этом, тем не менее, в первом послании Коринфян он пишет, что тот, кому вдруг дается этот дар языка, то он предупреждает, не говори ты другим людям, пока они не понимают, потому что твое это говорение будет бестолковым. Никому это непонятно, бессмысленно. Назидайся сам себя, и все. Говорить только в том случае, если есть переводчик, как он называет, истолкователь, тогда да, тогда то, что тебе открывается, пожалуйста, говори. Без истолкователя не говори. Это был первый век, когда действительно такие дарования имели место. Потом мы уже видим, уже в последующие века, мы не видим даже сообщений об этом. Слышишь, даже не видим сообщений. Это редчайшее явление. Поэтому он говорил, что хорошо, хорошо это, особенно в то время для проповеди, но нет понимающих, лучше молчи, хотя бы у тебя этот дар и оказался. И вот теперь, знаете, что происходит. Забыв о всех прочих дарах, так, вдруг говорение языками. Если вы только посмотрели на это говорение языками, что это происходит только? Бессмысленное говорение. Никто ничего не понимает. И объявляют это говорением языками. Простите, если действительно это сейчас говорит Дух, то в таком случае должно быть. А где те, которые изгоняют бесов? Где те, которые одним прикосновением исцеляют любые болезни? Где? Где эти люди? Где эти те, которые Христос говорит, что если выпьют что-то смертоносное, не вредит им? Взяли одно говорение на языках. Причем попробуйте Докажите, что это не говорение на языках. Что-то такое говорит человек? Что он говорит? Где? Как? На каком? Зачем? Христианство – это религия разума. Христос принес нам свет и разум, а не бессмыслицу. Это что такое? Говорение ради говорения? А что это дает? Какое назидание? Никакого. Есть такие проповедники, которые обладают, знаете, даром, ну, скажем, красноречия. И вот начинают произносить речи. Возбуждают народ до такой степени, именно возбуждают, что начинаются крики, начинаются вопли, кто-то падает без сознания, начинаются какие-то эпилептические даже припадки. И они говорят, это Дух Святой действует. По каким признакам мы будем судить, что это Дух Святой? Мы знаем плоды Духа, о них апостол Павел пишет. Плоды Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Вы слышите, он перечисляет. А здесь что? Истерики. Вдруг истерики начинаются. Все говорят, это Дух. Вырвали говорение язык. Вырвали именно это. А почему это? По той простой причине, что вы во веки веков не знаете, что происходит с этим человеком. Приступ эпилепсии, сумасшествие. Не знаете, а невозможно. Нет ничего проще назвать это говорением языками.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин рассуждает о наших взаимоотношениях с Богом и окружающими в связи с молитвой Господней «Отче наш».
Да, кстати, «да будет воля твоя» тут даже нету у Луки. Это у Матфея есть. Почему я говорю, что разница есть, разночтение? В чем дело? А дело в том, что на самом-то деле там, где творится воля Божья, там и Царство Божье. И как бы эти термины, они друг друга покрывают и взаимозаменяют на самом-то деле. Конечно, там, где творится воля Божья, там и небо, там и Царство Божье. И вроде как и повторять не надо. Но поскольку сегодня есть разрыв между тем, что на небе, и тем, что на земле, поэтому мы и молимся осознанно, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Другое дело, вопрос опять, как познать волю Божью. Да, об этом есть целые труды, нам говорят здесь, познавайте, что есть воля Божия, благая и совершенная, приведите свою жизнь и свою волю в соответствии с волей Божьей, и тогда все будет понятно и правильно, и со смыслом, и с целью, и тогда будет какая-то надежда, что я хоть познал волю Божью, и я ее, свою волю привел в соответствие. Об этом молился даже Иисус Христос в Гефсиманском саду. Он говорит, и Петр мне говорил, не ходи ты на эту Голгофу, и моя душа скорбит смертельно, и не очень хочется идти, но на это я и пришел, да будет воля твоя, Отче. То есть тоже понятно, что была воля самого Иисуса Христа, и была воля Отца Небесного, и было даже в каком-то смысле несовпадение, пусть моментальное, вот, и было приведение воли Сына с волей Отца в гармонию и в соединении и в единство. На самом деле это легко сказать и нелегко сделать, но тем не менее мы с вами говорили и еще раз вспомним, а как нам узнать волю Божью? И мы говорили о нескольких критериях достоверности нашего познания. И я еще раз кратко себе и вам напомню, откуда мы познаем волю Божью и как мы познаем, насколько мы адекватно ее познали? Это очень важный вопрос. Потому что иначе мы остаемся постоянно в колебаниях. А откуда я знаю, в чем конкретно воля Божья в отношении меня? Так вот, поскольку у апостола Павла в послании к римлянам написано в 1 глава, 18 стих, что невидимое существо Бога, его вечная сила и божество от самого создания мира – через рассматривание творений видимы. Так что они безответны, те, которые скажут, а мне неизвестна была воля Божия. Откуда я мог ее узнать? И вот первый источник нашего познания – это окружающий мир, природа, как творение Божие. Потому что планеты по орбитам ходят, там есть порядок, организованность. Бог не есть Бог неустройства, Он есть Бог порядка. Там есть гравитация, тяготение, законы природы. И оказывается, законодатель так все поставил в природе, что, познавая природу, ты познаешь волю Божию в виде познания законов природы. Очень серьезный вопрос. Мы с вами говорили, что об этом тоже писали поэты, типа Лермонтова. Когда волнуется желтеющая нива, когда из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда я ручеек лепечет мне таинственную сагу, когда я созерцаю всю красоту и порядок творения, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Поэтому первый источник познания воли Божьей – это природа. И первый критерий правильности познания – тоже природа. Что природно, что естественно, то, скорее всего, божественно. Что противоестественно и неприродно, то, скорее всего, и не божественно. Это очень серьезный вопрос. Дети сегодня счастливее там, нашего поколения. Я помню, когда мы пришли в школу в первый класс, и мы учились в одну смену, а восьмиклассники учились в другую смену в нашем же классе. И парты были рассчитаны на восьмиклассников. И мы, первоклассники, сидели за этими большими партами. Спинка была выше там моей головы. Вот. И я, еле распластавшись на этой косой площади наклонной этой парты, там писал из этой непроливашки там перышком за 2 копейки, перемазавшись весь в этих чернилах. Это было неприродно, неестественно, неприродосообразно. Вот вам критерий. Воля Божья, чтобы все было соответственно возрасту, природе и даже удобству нахождения здесь и так далее. И тогда это критерий. А когда это неприродно и не соответствует ни возрасту, ни цели, ни задаче, конечно, это не по-божьему. Потому что Бог, опять же, не есть Бог неустройства, Он есть Бог порядка. Поэтому первый источник познания воли Божьей – природа. И первый критерий правильности – природосообразность. Второй источник познания воли Божьей, вторая глава апостола Павла к римлянам, написано: «Даже язычники, не имеющие записанного в книгах закона, естеством законное творят, по природе поступают по закону, о чем свидетельствует совесть их». Второй источник познания воли Божьей – совесть, это голос Божий в человеке. И когда в человеке возникает чувство, я чувствую и понимаю, вот это зло, а вот это добро. Вот это неправильно, а вот это правильно. Через голос совести человек познает, что Бог одобряет, а что Он не одобряет. Поэтому и Пушкин писал: «О жалок тот, в ком совесть нечиста, о совесть лютая, как тяжко ты караешь». И когда человек прислушивается к голосу совести, он прислушивается к воле Божьей. Когда он заглушает в себе голос совести, он попирает волю Божью. Поэтому второй источник познания воли Божьей – это нравственное врожденное чувство. Оно есть даже у тех, кто не христиане, кто якобы там первобытные народы. У них тоже есть понятие, что добро, что зло, пусть не такое развитое, как у цивилизованных народов, но все равно оно есть. Когда цивилизованные якобы люди приходили в якобы неразвитые первобытные племена – они обнаруживали, что у них есть порядок, организованность, есть страх перед наказанием, есть поощрение, есть понятие добра и зла. Все, оказывается, есть. Вот. И это второй источник познания воли Божией и второй источник ее правильности познания воли Божией. Что нравственно, что этично, то божественно, что безнравственно, неэтично и аморально, то небожественно. Thank you.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. В прошлый раз мы обратили с вами внимание на специфический посыл Климента Александрийского относительно эзотерики в христианстве. Мол, в церкви, говоря простым языком, существуют уровни посвящения, и то, что положено знать одним, не знают другие. Если формально подходить к данной установке Флавия, Тита можно уличить в ереси. Разумеется, ни о каких знаниях тайных в церкви не было, нет и не будет. Но по факту таки да. Большинство народу, даже регулярно посещающие храмы, напрочь не знают истин веры, просто элементарных. Даже Евангелие, книги Нового Завета далеко не все прочли, не говоря уже о комментариях к Священному Писанию, тем более не знакомы с богословием догматическим. Большинство церковников живут еще с доветхозаветной языческой психологией. Есть тонкая прослойка законников-уставщиков с характерами и повадками вполне ветхозаветными. А сознательных христиан днем с огнем не сыщешь. Я сейчас скажу совершенно крамольную вещь. Среди людей неверующих гораздо проще сыскать христианина по духу, чем среди церковников. Посему по факту действительно получается, что есть люди посвященные, обладающие подлинным знанием, а есть простолюдины-невежды, коих подавляющее большинство даже среди духовенства. Но это не потому, что от них что-то сокрыто, отнюдь. Лень, дурь, пофигизм. Отец Георгий Флоровский однажды сказал в середине XX века по этому поводу следующее. «В наше время духовное невежество есть грех смертный». Почему смертное, поясняет он? Потому что от нашего духовного невежества люди просто погибают для вечности. Они не находят правильные ответы на вопросы жизни, ставят вопросы, а мы не можем дать на них ответы. Адекватно имеется в виду, потому что развелось множество вещунов-ответчиков, которым лучше бы взять на себя подвиг полного молчания. И вот об этом еще Климент говорил. Он подчеркивал, что знания наук, философии помогают устанавливать связь между христианством и окружающим миром. Именно по этой причине Климент и Ориген ценили знания во всех аспектах. Потому что, скажем, энциклопедизм того же Оригена позволял ему говорить с самыми разными людьми на понятном им языке. В этом отношении он был как Павел апостол – для философов он был философ, для геологов – геолог, для ботаников он был ботаник и так далее. Конечно, христианство не только для избранных, но, как любит повторять отец Георгий Кочетков, на том свете не будет уравниловки. Безусловно, когда мы говорим о знании, в богословском контексте речь идет не просто о теории. Гносис – это более глубокое, широкое, емкое понятие. И тем не менее, сия же есть жизнь вечная, говорил Христос, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Богопознание, так же, как и богооткровение, это сторона христианской жизни, которая необходима для прохождения христианского пути. Вне богопознания полноты христианской жизни быть не может. Причем богопознание – это не пассивный процесс, а творческий, активный, к которому призван каждый из нас. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические рассуждения в следующий раз. Всего доброго!